Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20:20, а мне еще нужно было а. явиться к Слепушкину и не только явиться, но оформиться, что могло занять часа полтора. Б. Зайти в наградной отдел. Еще в госпитале я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден, и я могу получить в наркомате документ. В. Достать что-нибудь на дорогу. Почти все, что я привез, я оставил одному балтийскому летчику, однополчанину в Ленинграде. Г. Достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без билета. Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору. Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до поезда 4 или 5 часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в 5 минутах ходьбы. И тогда, кто знает, у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы подумать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Ромашов. Я даже постоял на Арбатской площади. Не заглянуть ли хоть на 2 минуты к Вале? Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую, нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в гидрографическое управление, где один контр-адмирал намеревался представить меня другому. Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с откомандированием на крайний север в распоряжение Р. 2 или 3 года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня. А теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления. Не буду рассказывать о том, как я потерял 1,5 часа в наградном отделе и так далее. Но об этой последней в Москве памятной встрече я должен рассказать. Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции «Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился. И хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднималась навстречу. Я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопотливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека – в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина. Это был Николай Антонович. Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал, что было ему до какого-то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба. Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.